Инспирия.
Джозеф Редьярд Киплинг. Маугли. Братья Маугли. Было 7 часов знойного вечера в Сионийских горах, когда отец-волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать-волчица дремала, положив свою крупную серую морду на 4 волчат. А те ворочались и повизгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила вся семья.
«Уф», — сказал отец-волк, — «пора опять на охоту».
Он уже собирался спуститься скачками с горы, как вдруг низенькая тень с косматым хвостом легла на порог и прохныкала.
«Желаю тебе удачи, о глава волков!» «Удачи и крепких белых зубов твоим благородным детям! Пусть они никогда не забывают, что на свете есть голодные!»
Это был шакал, лизоблюд табаки, а волки Индии презирают табаки за то, что он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгует тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных кучах. И все-таки они боятся табаки, потому что он чаще других зверей в джунглях болеет бешенством, и тогда мечется по лесу и кусает всех, кто только попадется ему навстречу. Даже тигр бежит и прячется, когда бесится маленький табаки, ибо ничего хуже бешенства не может приключиться с диким зверем. У нас оно зовется водобоязнью, а звери называют его дивани, бешенство, и спасаются от него бегством.
«Что ж, войди и посмотри сам», — сухо сказал отец-волк. «Только еды здесь нет».
«Для волка нет», — сказал табаки. «Но для такого ничтожества, как я, и голая кость — целый пир. Нам, шакалам, не к лицу привередничать».
Он прокрался в глубину пещеры, нашел оленью кость с остатками мяса и очень довольный уселся, с треском разгрызая эту кость.
«Благодарю за угощение», — сказал он, облизываясь. «Как красивы благородные дети! Какие у них большие глаза! А ведь они еще так малы! Правда, правда, мне бы следовало помнить, что царские дети с самых первых дней уже взрослые!»
А ведь табаки знал не хуже всякого другого, что нет ничего опаснее, как хвалить детей в глаза, и с удовольствием наблюдал, как смутились мать и отец-волки. Табаки сидел молча, радуясь тому, что накликал на других беду. Потом сказал злобно.
«Шерхан, большой тигр, переменил место охоты. Он будет весь этот месяц охотиться здесь, в горах. Так он сам сказал».
Шерхан был тигр, который жил в 20 милях от пещеры у реки Вайнганги.
«Не имеет права». Сердито начал отец-волк. «По закону джунглей он не может менять место охоты, никого не предупредив. Он распугает всю дичь на 10 миль кругом, а мне теперь надо охотиться за двоих».
Мать недаром прозвала его Лангри, хромой, спокойно сказала мать-волчица.
«Он с самого рождения хромает на одну ногу. Вот почему он охотится только за домашней скотиной. Жители селений по берегам Вайнганги злы на него. А теперь он явился сюда, и у нас начнется то же. Люди будут рыскать за ним по лесу, поймать его не сумеют, А нам и нашим детям придется бежать, куда глаза глядят, когда подожгут траву. Право, нам есть за что благодарить Шерхана.
«Не передать ли ему вашу благодарность?» — спросил Табаки.
«Вон отсюда!» — огрызнулся отец-волк. «Вон! Ступай охотиться со своим господином! Довольно ты намутил сегодня!»
«Я уйду!»
— спокойно ответил Табаки.
«Вы сами скоро услышите голос Шерхана внизу, в зарослях. Напрасно я трудился, передавая вам эту новость!»
Отец-волк насторожил уши. Внизу, в долине, сбегавшей к маленькой речке, послышался сухой, злобный, отрывистый, заунывный рев тигра, который ничего не поймал и нисколько не стыдился того, что всем джунглям это известно. «Дурак», — сказал отец-волк, — «начинать таким шумом ночную работу. Неужели он думает, что наши олени похожи на жирных буйволов с Вайнганги?»
«Шш! Он охотится нынче не за буйволом и не за оленем», — сказала мать-волчица. «Он охотится за человеком». Рев перешел в глухое ворчание, которое раздавалось как будто со всех сторон разом. Это был тот рев, который пугает лесорубов и цыган, ночующих под открытым небом, а иногда заставляет их бежать прямо в лапы тигра.
«За человеком?» — сказал отец-волк, оскалив белые зубы. «Разве мало жуков и лягушек в прудах, что ему понадобилось есть человечину, да еще на нашей земле?»
Закон джунглей, веление которого всегда на чем-нибудь основаны, позволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда они учат своих детенышей убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать человека в тех местах, где охотится его стая или племя. Вслед за убийством человека появляются рано или поздно белые люди на слонах с ружьями и сотни смуглых людей с гонгами, ракетами и факелами. И тогда приходится худо всем жителям джунглей. А звери говорят, что человек — самое слабое и беззащитное из всех живых существ, и трогать его недостойно охотника. Они говорят также, и это правда, что людоеды со временем паршивеют, и у них выпадают зубы. Ворчание стало слышнее и закончилось громовым «А-а-а! Тигра!», готового к прыжку. Потом раздался вой, не похожий на тигриный, вой Шерхана. «Он промахнулся», — сказала мать-волчица. «Почему?» Отец-волк отбежал на несколько шагов от пещеры и услышал раздраженное рычание Шерхана, ворочавшегося в кустах. Этот дурак обжег себе лапы. Хватило же ума прыгать в костер дровосека. Фыркнув, сказал отец-волк. И Табаки с ним. «Кто-то взбирается на гору», — сказала мать-волчица, шевельнув одним ухом. «Приготовься». Кусты в чаще слегка зашуршали, и отец-волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. И тут, если бы вы наблюдали за ним, то увидели бы самое удивительное на свете, как волк остановился на середине прыжка. Он бросился вперед, еще не видя, на что бросается, а потом круто остановился. Вышло так, что он подпрыгнул кверху на 4 или 5 футов и сел на том же месте, где оторвался от земли.
«Человек!» — огрызнулся он. «Человечий детеныш! Смотри!»
Прямо перед ним, держась за низкорастущую ветку, стоял голенький смуглый ребенок, едва научившийся ходить. Мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный ребенок еще ни разу не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в глаза отцу-волку и засмеялся.
«Это и есть человечий детеныш?» — спросила мать-волчица. «Я их никогда не видела. Принеси его сюда». Волк, привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в зубы яйцо, не раздавив его. И хотя зубы отца волка стиснули спинку ребенка, на коже не осталось даже царапины после того, как он положил его между волчатами.
«Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый!» — ласково сказала мать-волчица.
Ребенок проталкивался среди волчат поближе к теплому боку.
«Ой, он сосет вместе с другими. Так вот он какой, человечий детеныш!»
Но когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человечий детеныш? «Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не в нашей стае и не в мое время», — сказал отец-волк. «Он совсем безволосый. Я мог бы убить его одним шлепком. Погляди, он смотрит и не боится».
Лунный свет померк в устье пещеры. Большая квадратная голова и плечи Шерхана загородили вход. Табаки визжал позади него.
«Господин, господин, он вошел сюда!»
«Шерхан делает нам большую честь», — сказал отец-волк, но глаза его злобно сверкнули. «Что нужно Шерхану?»
«Мою добычу! Человечий детеныш вошел сюда!» — сказал Шерхан. «Его родители убежали! Отдайте его мне!»
Шерхан прыгнул в костер дровосека, как и говорил отец-волк, обжег себе лапы и теперь бесился. Однако отец-волк отлично знал, что вход в пещеру слишком узок для тигра. Даже там, где Шерхан стоял сейчас, он не мог пошевельнуть ни плечом, ни лапой. Ему было бы тесно, как человеку, который вздумал бы драться в бочке. «Волки — свободный народ», — сказал отец-волк. «Они слушаются только вожака стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человечий детеныш наш. Захотим, так убьем его и сами».
«Захотим, захотим. Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил. Долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово, и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шерхан!»
Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать-волчица, стряхнув с себя волчат, прыгнула вперед, и ее глаза, похожие во мраке на две зеленые луны, встретились с горящими глазами Шерхана. «Отвечаю я, Ракша, демон! Человечий детеныш мой, Лангри, и останется у меня. Его никто не убьет. Он будет жить и охотиться вместе со стаей и бегать вместе со стаей. Берегись, охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца лягушек. Придет время, он поохотится за тобой. А теперь убирайся вон, или, клянусь оленем, которого я убила, я не ем падали. Ты отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы, паленое чудище джунглей! Вон отсюда!» Отец-волк смотрел на нее в изумлении. Он успел забыть то время, когда отвоевывал мать-волчицу в открытом бою с пятью волками, то время, когда она бегала вместе со стаей и недаром носила прозвище «демон». Шерхан не побоялся бы отца волка, но с матерью-волчицей он не решался схватиться. Он знал, что перевес на ее стороне и что она будет драться не на жизнь, а на смерть. Ворча, он попятился назад и, почувствовав себя на свободе, заревел.
На своем дворе всякая собака лает. Посмотрим, что скажет стая насчет приемыша из людского племени. Детеныш мой, и рано или поздно я его съем, о вы, длиннохвостые воры!»
Мать-волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих волчат, и отец-волк сказал ей сурово: «На этот раз Шерхан говорит правду. Детеныша надо показать стае. Ты все-таки хочешь оставить его себе, мать?» «Оставить себе?» — тяжело водя боками, сказала волчица. «Он пришел к нам совсем голый, ночью один, и все же он не боялся. Смотри, он уже оттолкнул одного из моих волчат. Этот хромой мясник убил бы его и убежал на Вайнгангу, а люди в отместку разорили бы наше логово. Оставить его? Да, я его оставлю. Лежи смирно, лягушонок. О, Маугли, ибо лягушонком Маугли я назову тебя. Придет время, когда ты станешь охотиться за Шерханом, как он охотился за тобой. Но что скажет наша стая?» — спросил отец-волк.
«Закон джунглей говорит очень ясно, что каждый волк, обзаведясь семьей, может покинуть свою стаю.
Но как только его волчата подрастут и станут на ноги, он должен привести их на совет стаи, который собирается обычно раз в месяц во время полнолуния, и показать всем другим волкам. После этого волчата могут бегать, где им вздумается, и пока они не убили своего первого оленя, нет оправдания тому из взрослых волков, который убьет волчонка. Наказание за это — смерть, если только поймают убийцу. Подумай с минуту, и ты сам поймешь, что так и должно быть». Отец-волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу бегать. И в одну из тех ночей, когда собиралась стая, повел всех волчат, Маугли и мать-волчицу, на скалу совета. Это была вершина холма, усеянная большими валунами, за которыми могла укрыться целая сотня волков. Акелла, большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей стаи за силу и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидело 40 с лишним волков, всех возрастов и мастей, от седых, как барсуки, ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых черных трехлеток, которые воображали, что им это тоже под силу. Волк-одиночка уже около года был их вожаком. В юности он два раза попадал в волчий капкан. Однажды люди его избили и бросили, решив, что он и сдох. Так что нравы и обычаи людей были ему знакомы. На скале совета почти никто не разговаривал. Волчата кувыркались посередине площадки, кругом сидели их отцы и матери. Время от времени один из взрослых волков поднимался неторопливо, подходил к какому-нибудь волчонку, пристально смотрел на него и возвращался на свое место, бесшумно ступая. Иногда мать выталкивала своего волчонка в полосу лунного света, боясь, что его не заметят. Акелла взывал со своей скалы: «Закон вам известен! Закон вам известен! Смотрите же, о волки!» И заботливые матери подхватывали: «Смотрите же! Смотрите хорошенько, о волки!» Наконец, и мать-волчица вся ощетинилась, когда подошла их очередь, отец-волк вытолкнул на середину круга лягушонка Маугли. Усевшись на землю, Маугли засмеялся и стал играть камешками, блестевшими в лунном свете. Акелла ни разу не поднял головы, лежавшей на передних лапах,
только время от времени все так же повторял: «Смотрите, о волки!»